啊啊啊啊。
Многие думают, что я, что я артист сам, и задают самые нелепые вопросы. Ко мне недавно подошла женщина на улице и спросила, и задала чудесный вопрос, на мой взгляд. Она сказала: «Вы читаете, в общем-то, неплохие произведения, но никогда не называете автора». Я ей сказал, что это Салтыков-Щедрин все написал. Она спросила его телефон, я дал. Видимо, она дозванивается в данный момент, но я ее больше не видел. Вообще, знаете, какие интересные вопросы задают. Я уже устал на один вопрос отвечать, как моя настоящая фамилия. По телевидению много раз я на него отвечал. Все равно подошла одесситка на Украине. Такая типичная одесситка, центнер с гаком, с большим гаком. Причем с утра в золоте, как елка такая в игрушках вся. И говорит: «Слушайте, а как ваша настоящая фамилия?» Я ей даю визитную карточку, там по-английски написано на Задорнов и в скобках «райта», то есть «писатель». Она говорит: «Слушайте, а что это такое у вас в скобках?» Ну, я произношу все буковки, как надо для русских произносить. «Райтер», говорю я. Она говорит: «А-а-а-а». И подмигивает, говорит: «Так вы наш». Но самый, пожалуй, чудный вопрос был задан в этом году в Ялте. Я там отдыхал и выступал, там большой зал, там можно много довольно денег заработать, поэтому летом там выступают все, кто называет себя звездами. Я вообще против того, чтобы люди называли себя звездами. Это неинтеллигентно. Во всяком случае, образованному человеку это не к лицу. Но многие сегодня называют себя звездами, хотя некоторые из них, я считаю, звездушки, есть звездунчики, есть звездуночки. Но они все считают себя звездищами. И вот, Киркоров просто сказал, что он не звезда, а планета. Это, видимо, у него не очень хорошо по астрономии в школе было, потому что вообще-то планета меньше, чем звезда. Ну, хочется, ради бога. И там действительно просто в Ялте звезда на звезде, и звездой погоняло все это лето. И доведенная до отчаяния публика кружила меня на пляже, и женщина в сердцах просто задала чудесный вопрос, я на всю жизнь ее запомнил. Сейчас поймете, почему в сердцах. Она меня спросила: «Ну, хоть вы-то сегодня не под фонограмму будете выступать?» Вы так хорошо смеетесь, так живо на все реагируете, и только ради вас я действительно сегодня буду не под фонограмму выступать. Хотя... Я оценил ваши аплодисменты, хотя, конечно, бывают случаи, когда я выступаю под фонограмму, и бывает даже моя голограмма на сцене находится. Я этим словом проверяю, сколько интеллигентного мышления в зале, потому что реагируют люди, понимающие, о чем идет речь. Хотя некоторые реагируют просто на слово «голое». Голограмма там. Им свое слово, такое звукосочетание мерещится. А еще задают вопрос, почему я так часто критикую Запад, западную жизнь. И вот тут я хочу всерьез начать говорить. Я сегодня на телевидении, вы не видели, сейчас показывали по телевидению, у меня очень хорошее настроение. Я сегодня перечеркнул американскую визу у себя в паспорте. Я ее бросил в морду туда, вот, да? Это полный вау. И на телевидении показал. Бедный Сванидзе, что с ним было? Он мне говорить не давал, потому что он западный человек, я не западный человек, я наш человек. И я перечеркнул и сказал американцам, что вот имейте в виду, что, так сказать, не все к вам стремятся, не все унижаются перед вами. Я думаю, они меня на компьютер поставят теперь, но это их личное дело. У меня еще, я не был ни разу в Ижевске, не был в Воронеже. У меня еще есть куда поехать, я вам должен сказать. И вот представляете, наши телевизионщики, вот поганцы, вот то, что я вам сказал, они вычеркнули на самом деле. Вот это, что я поеду в Воронеж, они не патриоты, они западники, они не могут этого перенести. Но, когда я критикую Запад, я не имею в виду, что вот они плохие или мы хорошие. Нет, я как бы, у меня есть своя точка зрения, и я хочу ее вам сегодня доказать. Я критикую не их жизнь, я критикую нас, которые стремятся жить их жизнью. Почему проиграли, на мой взгляд, хоккеисты? Почему они так плохо играют? Почему они звезды, собраны с лучшей звезды НХЛ и все время проигрывают? Да потому что они играют по-американски, а они русские люди. И мы в Советском Союзе по-другому мыслили, наши хоккеисты. Они были творческими, они играли в пас. А эти играют в американскую игру. Их уровень вообще завышен американским шоу-бизнесом. Это деньги. И я не вижу этого Буре, который играет. Мне все время говорят, что он играет. Я ни разу не видел, чтобы он играл. Я все время хочу посмотреть, но я его все время вижу на тусовках. Я все время в газетах печатают, на ком он женится, там, или за кем ухаживает. Такой вечный жених такой. Это я понимаю. Профессиональный жених, да. Но за сборную он не играет. Они оторваны от России. Они тамошние. Они жуют жвачку. Фетисов рекламируют и Нолтру. Это полное впендюривание. Как можно эту гадость рекламировать? Как вообще не стыдно, Кончаловский, ладно, он такое пишет про женщин, что ему вообще больше нечем заниматься, кроме как и Нолтру уже пора. А Фетисову это не к лицу, конечно. Они ошиблись, они стали жить западной жизнью. Мы вообще страной очень ошиблись. Я как живу сам? Я взял быт западный, а жизнь души оставил российскую. А мы страной сделали все наоборот. Жизнь души погнались за западной, что стала западная жизнь души для нас западней, а быт оставили наш, совдеповский. Это самое позорное сочетание. Мы страна-пародия. Правда, я успокаиваю русских людей, когда езжу по стране, говорю, вы не комплексуйте, что мы плохо живем, потому что пока есть Украина, мы, друзья мои, в полном порядке. Уж мы-то страна-пародия, а Украина пародия на пародию, собственно говоря. Такого жанра вообще не должно существовать. Ой, я на Украине был, концерт был. Кстати, знаете, что доказывает, что Украина страна-пародия? Все страны употребляются с предлогом «в», в Голландии, в России. Только Украина с предлогом «на». Нет, ну слушайте, как вам не стыдно? Я ничего плохого не имел в виду, но вы расхулиганились, друзья мои. Концерт был в Украине. Ну, правильно говорить, в Украине, да. Нельзя вас смешить с самого начала, я потом хочу умное читать, но я не сдержусь все-таки. Концерт был в Киеве. Это только там возможно. В этот день, правда, римский папа как раз был в этом городе. Знаете, кто такой римский папа? Это крыша Кучмы. А концерт был, вы таких концертов даже в России не увидите. Чумак, Глоба, Кашпировский и Задорнов. Вот это на Лысой горе проводить, вот это надо, в ночь, когда расцветает папоротник. А потом мы с Чумаком ехали в аэропорт, и вот эта пародийная картинка мне запомнилась навсегда. Папу должны были в 6 вечера везти в аэропорт, а мы ехали в 7 утра, уже все было перекрыто, но нас пропустили, потому что я выходил на каждом милицейском посту и говорил, что я телохранитель Чумака, и если они нас не пропустят с их мужским достоинством, будет покончено, собственно говоря. Я говорю, возьму фотографию, приложу другой стороной обратно, и все. Они нас пропустили, и вот мы едем. Дорога, пустынная дорога такая, на Борисполь. С двух сторон от дороги стоят украинские войска. Там телефон звонит. Давайте послушаем, о чем будет говорить. Знаете... Вот так звонил телефон раз 11 на одном концерте. И я уже не знал, что делать. Что я только не говорил. Я уже А на первом ряду вообще сидел такой парень. Он меня вообще довел, потому что по прическе, по глазам, по цепям было видно, что ему недолго жить осталось. И я не вытерпел, обратил внимание всего зала. А я же могу прекратить выступление свое и, так сказать, начать разговаривать с кем-то. В этом отношении очень жалко драматических артистов бывает, потому что те в образе находятся. И когда я смотрел в пьесе, в школе современной пьесы спектакль, и герой, находясь в образе и в гриме, сказал любимой девушке там что-то. Сейчас, признавшись в любви, сказал, прозвучит рожок. И в это время та-та-там, та-та-там, та-та-та-там. в зале такая укатайка началась, потому что это же еще крутые сидят, знаете, у них Моцарт, Бетховен играет. Это Бетховену и Моцарту даже не снился такой успех на самом деле. У наших корешей в телефонных аппаратах звучат. А я же могу и прекратить, выключите телефоны, предупреждаю. Ведь я привяжусь навсегда к этому, отобью охоту. И я этому корешу, который у меня сидел, такой коротко стриженный, с пуленепробиваемым лбом совершенно, и я ему сказал, грубовато, конечно, я ему говорю, знаете, на могилах у таких, как вы, надо ставить памятники в виде мобильных аппаратов и писать на них эпитафию. Абонент вышел из сферы обслуживания. Значит, вы запомнили все, да, что я адресовал тем, у кого телефон работает. Хотя, я знаю, бывают казусы просто. Ко мне однажды пришла девушка за кулис, такая моделеобразная, и говорит, да, как я говорю, модель человека. Вот, и она мне говорит, простите, это у меня звонил телефон, вы меня поймете. Чудесно, это не история, она красиво сказала, спонсор, понимаете, подарил мне телефон, но не сказал, как его отключать. Значит, девушки, кому спонсор подарил телефон, вы, там кнопочка есть, но если нет, вы сядьте на него там, я не знаю, можете на виброрежим перевести. Как вам не стыдно, а? Ну я ничего плохого не имел в виду. Да, я про что? Про Украину рассказывал. Вы отвлекли меня, я иногда возвращаюсь к тому, с чего начинаю. И стоят украинские войска с двух сторон, по обочинам вот так, но вот через 50 метров по солдату, но, вот внимание, воображение напрягите, все лицом к лесу. То есть ощущение моченедержания у всей украинской армии, я вам должен сказать. Ну, я, конечно, успокаиваю украинцев, говорю, не комплексуйте, что вы плохо живете. Ну а что, они виноваты, что у них такие чиновники? Я еще коснусь чиновничества украинского. А так, ребята нормальные, в зале и остроумные. Люди, понимающие юмор, и зрители, и украинцы, и русские. Поэтому, конечно, я их успокаиваю, говорю, не комплексуйте, что мы так живем, что вы так живете плохо. Пока есть Белоруссия. Вы в полном порядке, друзья мои. Знаете, хорошо, что есть всегда страна, которую можно успокаивать. Белорусов я успокаиваю Молдавии, например. Там молдаване, ведь они о них вообще забыли в последние годы. Сейчас чуть-чуть они напомнили о себе. А так некоторое время вообще в России даже речи не было о Молдавии. Когда узнали, что я там был, многие спрашивали, скажи, а чем они там занимаются? Ну, я много сегодня вам секретов расскажу. Я раскрыл секрет, чем занимаются молдаване. Они сидят в Молдавии и с утра до вечера гордятся, что они румыны. Это их основное занятие. Молдаван я успокаивал Казахстаном. Я в Казахстане был, когда были демократические выборы. Демократические выборы, напоминаю, словосочетание. Запомните, демократические выборы. Знаете, сколько было претендентов на пост президента? Один. Казахи ходили, так забавно было, и спрашивали друг друга, а вы за кого все-таки будете голосовать? Но вот по всем нашим странам есть общее. Это погоня за Западом оказалась западней. Всюду эта еда, слитая нам с Запада, слитая. Эти просроченные соки цвета недососанных леденцов. Хорошие пили недавно, я понимаю. Яблоки в парафине, вгрызаешься, как в церковную свечу. Эти арбузы, наширявшиеся сахарным сиропом, синтезированные бульонки, бульоны, клонированные сосиски, курицы-трансвеститы. Джемы, на которые не садятся даже мухи. Ну, они отворачиваются, мухи, говорят, да эту гадость жрать не будем, улетают. За 70 лет советской власти мы, оказывается, соскучились не по вкусу продуктов. Нет, мы соскучились по названиям ярким, красивым. Морковка King Size. Знают английский, я смотрю, да? King – это король, size – размер. Яблоки second hand. О, как много народу включилось в английский. Блинчики свежие из Новой Зеландии. Современные дети у нас уже уверены, что красная шапочка несла бабушке гамбургеры. В сочинениях школьных пишут Раскольников перед тем, как замочить бабушку, пошел в паб и выпил там Хеннекен. Я детский кроссворд читал. Слушайте, это невероятно. А о Дездемоне, об Отелло написано. Вот угадайте вы как? Мочила Дездемоны. Бедные дети, они же воспринимают все согласно тому, что видят вокруг себя. Они едут смотреть в Петергоф фонтаны, им показывают, Самсон разрывает пасть льву, они не слышат Самсона, они думают, что это Самсунг разрывает пасть льву. И они, как живут их родители, так пишут потом свои впечатления в сочинениях, как мальчик написал в сочинении «Горе по горе от ума», «Служить бы рад, прислуживаться тоже». У них Анна Каренина бросилась под спидвей, а Онегин произвел контрольный выстрел Бленского. Как еще мальчик написал, тоже мой дядя самых честных грабил. Это. А по физике отвечал мальчик, ответил, молекулы притягиваются и оттягиваются. А эти телевизионные передачи, уже все говорят о них, о том, что это идет у нас, это за стеклом, боже мой, это же самое извращение. И подглядывать, и вся интеллигенция московская ходит, говорит, это невозможно смотреть. И потом в деталях рассказывают, что невозможно смотреть. Я уже оскорблял телевизионщиков, говорил им всю правду в лицо. Нет, говорят, рейтинг. Я говорю, как можно думать только о рейтинге, если самый высокий в мире рейтинг сейчас? У автомата Калашникова и у кокаина. Из-за рейтинга невозможно даже детские передачи смотреть. Я включил как-то телевизор, попал. Я сразу выключил, слушайте, телепузики шли. Ой, ой, как их пучило, жуткое дело. Я говорю, а еще теледиатезики надо снять. Мне телевизионщики говорят, мы сейчас вообще новую суперрейтинговую версию «Красной шапочки» снимаем. В ней «Красная шапочка», потомственная путана в третьем поколении, накормила волка-педофила пирожками из расчлененной бабушки. А эти рекламы, которые как по-западному, они не произносятся, они выдавливаются из ротового отверстия голосом кенгуру, которому на копчик наступил бронтозавр. Это как, это что, привлекателен голос мужчины, рожающего двойню? Это твоя рука, это моя рука. Это твоя нога, это моя нога. Осталось только добавить, а это воронка от фугаса, в которой мы все копошимся. А кто смотрит передачу про это, у того что-то не то с этим, я вам должен сказать. Знаете, есть страшная историческая примета. Если градус невежества у молодежи какого-то государства растет, значит, это государство скоро будет воевать. Вот о чем я думаю, когда вижу сегодня целое сословие молодежи, целый слой, который воспитан только музыкой. Причем вот этой музыкой, которая несется из всех щелей с этим ритмом дун-да-дун-да-дун-да-дун-да-дун-да, под ассенизатор, знаете, под синтезатор. Это дун-да-дун-да-дун-да, ну это одно и то же, не имеет значения. И нижняя чакра вибрировать начинает от этой музыки, а в верхней чакре все слипается. И не дай бог вслушаться в слова «Я тебя типа люблю, типа лю, типа блю». Это. Слушайте, у меня же целая коллекция этих глупостей. Иногда надо извиняться, прежде чем цитировать это все. Такие перлы бывают, как Леонтьев поет. Я вообще не знаю, вот на Леонтьев ходят люди, они слушают, что он поет или нет? Или он так потеет, что интереснее смотреть, как он потеет? Но я не могу с моей верхней чакрой развитой слушать песню со словами «У меня от любви по колено руки в крови». Это. У меня как-то вопрос возникает сразу. У тебя откуда руки растут, собственно говоря, интересно? А Киркоров поет. Он на каком-то языке иногда поет, который непереводим. Бала-бала полюбил Чиличачу. Это его история с Пугачевой описана. Это. У меня им все время задавать вопросы хочется. Знаете, конечно, это смешно, но. Представьте себе, пройдет много лет, наша молодежь состарится, да куда они денутся? Вот эта часть молодежи, вернее, которая воспитана музыкой, состарится. Девушки теперешние будут сидеть на лавочках у дома, к ним будут подсаживаться оставшиеся в живых старички. А что обсуждают в таком возрасте? Песни, которые пели в юности. Но что будет напевать старичок старушке? Я недавно у Кати Лель песни слышал. Ты не знаешь, как внутри тепло, ты не знаешь, что там залегло. Как рад старичку петь старушке это. Арбакайта порадовала, спела «Обними меня, закрой глаза». Это правильно, это правильно. Предупреждать надо вовремя. Я бесконечно могу вот это цитировать. Не в этом дело. Ой, а страшный шлягер слышал недавно. Страшный. Не дай бог вам это представить себе. Прошу принять мои извинения за цитату. Ни слова не навру, ни один суффикс не придумал. Мой мужской голос исполняет. Мой шарик, сдувшийся у ног. Нет, нет, подождите, это не все. Он тоже очень одинок. Это точно старичок должен петь старушке. И все это по одной причине. Вот как хоккеисты за американцами, так и мы. За Америкой. Я никогда не считал Америку нашим врагом с точки зрения военной. Да наши народы никогда не будут воевать. Но я всегда считал Америку врагом жизни нашей души. Зная, что я часто критикую Америку, мои многие коллеги и друзья советовали мне не делать этого после терактов. Мол, опасно. А я думаю, самое время сейчас. Самое. Они нас примитивно, говорят, они над нами смеются. Мне вчера кто-то говорит, они над нами смеются, а мы с вами сейчас будем ухахатываться в ответ им. Только надо четко разделить отношение к простым американцам, погибшим тем более, и к американскому государству. Я всегда утверждал, что родина и государство – понятия разные. В отличие от американцев, мы в России это знаем. Например... Объясню, когда мы стараемся не платить налоги, этим мы выражаем свое отношение за родину против государства. Мы хотим, чтобы деньги остались на родине. Потому что государство его все равно скоммуниздит. Ты понял? Слушайте, как много людей не платят налоги. Это я вам индульгенцию сейчас выдал, да? Так, мол, понятно теперь, это святое дело, так сказать, да? Налоговая, слышите? Я так обращаюсь, потому что в зале всегда есть представители налоговой службы. Всегда. Не в том смысле, что они билеты покупают. Нет, они халявщики, это я вам сразу скажу. Кстати, для вас, уважаемые работники налоговой службы, имейте в виду, вышел в свет справочник, называется «Коммуну России жить хорошо». С адресами. И с вашими тоже. И даже, вот, возвращаясь к начатому, даже сегодня, после всего, что с американцами случилось, государство американское не делает единственного правильного вывода. Им надо было бы задать один вопрос, почему это с ними случилось. Есть древняя мудрость. Ни одну проблему нельзя решить, если не поймешь, чем ты сам помог ее создать. Ну, американцы далеки от размышлений. Они главная страна Земли. Все остальные страны так, офисы их. Вместо того, чтобы попытаться изменить свою политику, они нам шоу устроили. Начали продавать флаги государственные, компьютерные игры, на которых раздвигаются небоскребы, а самолет пролетает мимо, не задев их. Майки с Беном Ладеном на электрическом стуле. Флаги на ногтях продаются теперь для педикюра. Звонят, говорят, мне педикюр с флагами сделайте. Постельное белье вошло в моду защитного цвета. Это зачем? Это чтобы постель не разбомбили. Они флаги на трусах носят. Вот наше отличие. Они носят в знак поддержки государства. На трусах флаги. Вот наше различие с ними. Мы тоже можем носить на трусах флаги. Но в знак протеста. Потому что для них государство трусы, а для нас трусы родина. Вот это разница наша. Вы их флаг ведь знаете. Я теперь без визы имею право сказать, что такое их флаг. Матрас со звездами. Вот. Шутка ли сказать, в погоне за одним человеком разбомбили целую страну. Причем бомбы сбрасывались, привязанные к ним гуманитарной помощью. Это шоу, чтобы разбрызгалось, чтобы большему числу людей досталось. Они кексы сбрасывали, упакованные в баулах. 15 человек убили кексами. Это... Весь мир спрашивает, почему Америка бомбила Афганистан ночью? Загадка. Я сегодня много вам секретов открою. Я знаю, почему ночью бомбило. Потому что, когда в Афганистане начинается ночь, в Америке начинается рабочий день. Они на работу выходят. Это шоу. Они смотрят по телевизору это. Бабах, взрыв. А в это время реклама сразу. Пейте бразильский кофе, тщательно отобранный у бразильцев. Отомстить можно такой тактикой. Победить никогда. Назначили Бена Ладена виновным. Неважно, не имеет значения. Не поняли, не надо. Тот доволен, героем стал всего Ближнего Востока, добился того, о чем мечтал. Ну хорошо, ну можно представить, что найдут они этого Бена Ладена, будь он не Ладен. Знаете, как в Одессе говорят, Беня Ладен. Ну, придадут, но если они не изменят свои политики, другие Ладены появятся с еще более зверскими методами. Бен Ладен станет вообще у них таким Лениным вечно живым. Через 20 лет сейчас афганцы всех детей называют Бенами Ладенами. Вы представляете, сколько через 20 лет будет миллионов Бенов Ладенов? Америке придется дышать на Ладен. Вообще, Буш просто шоумен. Меняет костюмы, ездит по странам, выступает, путает слова. Ему все аплодируют. Он тут такую оговорку сделал. На бирже паника в Японии началась. Он перепутал инфляцию с дефлорацией. И смотрите, люди знают, о чем речь идет. И он как-то сказал, потом мы разберемся с другими странами. Он... После чего Максиму в передаче «Ночной полет» на вопрос, как я к этому отношусь, я сказал, как я к этому отношусь, а Максимов, он так замолчал и говорит, мнение телевидения не совпадает с мнением Задорнова. Потому что совпадает на самом деле, поэтому он испугался. Я сказал, Буш ведет себя, как авторитет, опущенный на зоне. Они сейчас и на Олимпиаде ведут себя, как опущенные на зоне. Они пытаются восстановить себя за счет унижения других. Это типичное поведение зэков на самом деле. Кстати, чтобы вы знали, Буш проходил тест на интеллект. У них есть такие тесты у президентов Америки. Он занял предпоследнее место после своего папы. Но он же удивительный человек. Когда он сказал... Вот с моими ушами слышал, что пора начинать помогать Восточной Германии. Это было год назад. А ему журналисты намекнули, мол, ее нет вообще-то уже давно. А он им сказал, я завтра разберусь, сказал он. И поручил разобраться своему помощнику. А тот порадовал через месяц, сказав, что он не поедет в Латинскую Америку, потому что не знает латинского языка. Я вообще должен вам сказать, что он, видимо, очень агрессивный. Это какой степенью агрессии надо обладать, чтобы подавиться бубликом? Вот это... То есть он его жрал, он его глотал, запихивал, мечтая заглотнуть еще какую-нибудь страну. И подавился. И только американцы могли всерьез в газетах написать, что Америка 40 секунд, пока бублик торчал в горле у него, находилась без ядерной кнопки. Знаете, раньше, пока был Советский Союз, агрессии американской никто не замечал. Потому что все беды можно было списать на нас. А ситуация изменилась. Я считаю, мы провели 3 удачнейшие провокации против Америки. Первая. Отпустили в США наших евреев. Америка вздрогнула. Недаром из того района под названием Брайтон, в котором большинство из них поселилось, потом сбежали даже негры. Я уже говорил по телевизору, это единственный случай в истории, когда откуда-то сбежали негры. Иммигранты так обижаются на это. Говорят мне, как вы смеете про нас такое говорить? Мы были, между прочим, все диссидентами. Мы уехали от КГБ. Я им говорю, не завышайте свою значимость. Вы уехали не от КГБ, а от АБХСС. Вторая провокация. Вторая провокация. Вот вторая. Мы сами развалили Советский Союз. А ЦРУ, американская администрация, Пентагон, ООН, Совет Европы, все программы после войны готовились с одной целью. Развалить Советский Союз. Вот вам. Не дадим, сказали мы гордо. И сами все развалили. И они растерялись. А как им быть? Они против нас лагеря террористов готовили. Создавали их в Афганистане, вооружали их. Бен Ладен был одним из талантливейших воспитанников ЦРУ. ЦРУ им гордилась. Во время войны Советского Союза с Афганистаном Бен Ладен 5 миллиардов долларов получил от Америки. А мы им опять маленькую гадость раз и выбили наши войска из Афганистана. Беню Ладена попросили отчитаться. А Беня сметы не вел. Никто не может понять, почему поссорились Америка и Бен Ладен. Как всегда, на зоне из-за бабок, ты понял? И не надо дуть в уши и лохматить бабушку. США пытаются выбраться из ямы, в которую попали, а рыли нам. Они поддерживали всегда Чечню. Они всегда считали, что если убивают американцев, это терроризм. А если убивают русских, то это борьба за независимость. Как-то тому же Максиму на вопрос, что делать с Чечней, я сказал, что надо делать с Чечней. Он опять повторил, что он не согласен с этим мнением. Я сказал, надо Чечню подарить Америке. Я многих друзей спрашивал, тебе нужна Чечня? Нет, а тебе нет. Никому не нужна, оказывается. И вам не нужна. Вот пускай видят по телевидению, сейчас снимают. Это раньше так субботники проводились. Тебе надо? Не надо. Тебе не надо. Как мне секретарь парткома сказал, это никому не надо. Но раз надо, значит надо. И даже сегодня, после всего, что случилось, американцы продолжают благословлять мелкие латвийские, грузинские пакости в отношении России. Русские люди к американскому посольству так искренне клали цветы после терактов. И это несмотря на то, что посольство издевалось над нами в течение многих лет, не давало визы, считая всех русских мужиков террористами, а женщин от 15 до 90 лет проститутками. Вы знаете, на второй день после терактов был звонок на телевидении с таким трогательным предложением от какого-то мужика из российской глубинки. Это только русский мужик мог такое предложить. Начать в России собирать деньги для Америки. А вы знаете, что про Бена Ладена анекдоты сочиняют в мире? И в них, дурни в этих анекдотах, только американцы. Например, приходит Бен Ладен с работы домой. Уже хорошо. Гарем омывает ему ноги. Он говорит, меня никто не искал. Я только что виделся с Никитой Михалковым. Он мне рассказал, как его, пропуская на фигурное катание, несколько раз сличали с фотографией Бена Ладена. Кстати, небольшой экскурс в историю. Я считаю, вот так надо описывать историю. Когда-то, о Грузии, кстати, 2 с лишним века назад Грузия сама попросила в состав России, сама, она боялась нарождающегося экстремизма мусульманского, она очень боялась резни и решила, что ей лучше защищаться российской армией, чем своей, поскольку своя армия в Грузии всегда больше напоминала мужской хор. Вот. Еле сказал эту фразу. Россия согласилась, она всегда была рада расширить границы на халяву. И вступила в дружбу с Грузией армия, а Грузия вступила в дружбу с Россией клятвой верности, не предполагая, что когда-то во главе будет Шеварднадзе. Кстати, сегодня Чечню вполне можно было бы подарить Грузии. Слушайте, пускай чеченцы там набирают себе рабов. Правда, из грузинов рабы получатся неважные, но зато хор у чеченцев будет непревзойденный. Вы знаете, Ельцин никогда не поддерживал Шеварднадзе. Я был знаком с Ельциным до 93 года. С 93 года я не знаком с ним и ничем не замаран совершенно. Но я должен сказать хвалебные слова в адрес ельцинской интуиции. Вы знаете, она у нее космическая. Она нереальная. Она по законам тонкого мира как-то. Он сам не понимал, что он делал. Но иногда так в масть, вот ушел с работы, например. Вот никто не знал, все знали, уйдет. А когда? Никто не мог понять. Весь мир собирался встречать Новый год. К Клинтон сделал подарки всем киллерам, уже все. Вдруг, вот вам Новый год. Клинтон в очередной раз себя не биллом, а дебилом чувствует в этот раз. Собирает совет Клинтона, который должен выработать его, Клинтона, мнение по поводу ухода Ельцина. Чего тому в голову вступило? А тому не вступило, интуиция сработала. Попытаюсь объяснить. Заканчивались 2000 лет. 2000 лет – это эпоха даже с точки зрения не только исторического, а космического и астрологического масштабов Солнца, потому что за 2000 с небольшим лет в силу прецессии земной оси в день равноденствия переползает по эклиптике в следующее созвездие. Я и сам не понял, что я сказал. Но продолжу. 2000 с лишним лет Солнце находилось в созвездии Рыб. Рыбы, тайну рассказываю, на своем знаке смотрят в противоположные стороны. Обращали внимание, символизируя этим агрессивнейшую эпоху войн, разъединение народов, государств, конфессий. Действительно, сейчас к концу эпохи распалась предпоследняя империя СССР. Осталась одна империя, Америка. Но, видимо, ей рыбы подложат свинью. Если американцы не поймут, что есть законы тонкого мира, а не только законы толстой кишки. Знаете, моя гипотеза такая. В эпоху рыб Земля так была сориентирована в космосе, что на нее больше попадали лучи тех частот космических, которые возбуждают у людей безумный аппетит к мясу. А с мясом человеку передается агрессия убитого животного. Почему Кавказ всегда воюет, объелся мясом? Посадите Чечню на мюсли. Война прекратится. Впрочем, представить себе чеченца-вегетарианца все равно, что представить еврея-столивара. Вот для этого в начале эпохи рыб на землю спустился Иисус, чтобы помочь людям уравновесить душою обжорство. Он даже сказал, я накормлю вас рыбами. Он намекнул, ешьте рыбу в эту эпоху, не будете такими агрессивными. Не думаю, что Ельцин это знал. Я вообще думаю, что он не знает сам, почему ушел. Это только я знаю. Он проинтуичил, что когда-нибудь в российской энциклопедии напишут, эпоха рыб началась с Иисуса, а закончилась Ельциным. Вот. Вот такое вырождение личности произошло за 2000 лет. Что такое интуиция? Интуиция – это умение бессознательно подключаться к космосу. Бессознательно. Ельцин умел это делать. Абсолютно бессознательно. Помните, он пропадал по 2 месяца без сознания? Это он в космос выпадал, в астрал выходил. Причем так глубоко, что еле выковыривали его оттуда. Зато он выполнил задание космоса. Он выключил в России эпоху рыб. Его космическая кликуха – выключатель. Но как бывший квартирный секретарь перестарался, вообще все выключил. Экономику выключил вообще, свет, газ, воду. Рыбы сами у нас чуть богу душу не отдали. И быстрее уплыли организировать в Америку. И не безуспешно. Вы знаете, что Америка рождена под знаком близнецов. Разрушены не просто небоскребы, близнецы, здания. Разрушен сакральный знак Америки. Кстати, не дай бог увидеть, как она начнет разваливаться. Ведь когда гниет маленькая рыбка, вонища немного. А так, когда гниет кит, вонища на всю округу. А уже за пашком потянуло, между прочим. И мы тут должны особое спасибо сказать ельцинской интуиции. Именно благодаря ей он удивительно успешно провел 3-ю провокацию против Америки. Он развалил российскую армию. И нам теперь нечем ввязываться во всю эту заваруху. Слава Богу, нам надо образованием заниматься. А вообще такую армию иметь даже опасно, я вам должен сказать, как у нас. Но, слава богу, реформы Ельцина превратили мощь советской армии в мощь армии российской. Латыши говорят, Россия на нас нападет. Я им говорю, не зазнавайтесь. Во-первых, чем нападать? Наша армия давно уже опасна в учении, а не в бою. Вы бойтесь, я им говорю, прибалтам, чтобы наша армия маневры не проводила близ ваших границ. Сдует ваши страны к чертовой матери. А если эти маневры будут проводиться совместно с украинской армией? Вообще Европе хана, конечно. Только украинский чиновник мог порадовать гениальной фразой, что это русский самолет, оказывается, сбил украинскую ракету. Ой, ну украинский чиновник, я в этом году приехал в Ялту, в обсерваторию, посмотреть на звезды через телескоп. Приехал украинский чиновник, министр. Он часто по телевизору показывается, его показывают, не буду говорить кто, не в этом суть. И говорит, важный, важный, а рубашка не сходится такое, и здесь пупок торчит между этими, ну все равно, и пупок важный, важный такой. И он говорит, я хочу на Луну посмотреть. А ему ученые говорят, Луна зашла. Это только украинский чиновник мог сказать. Вас что, не предупредили, когда я приеду? Продолжаем. У меня сегодня контрастный душ. Я что-то посмешнее, что-то поумнее вам. Как ни странно, но несмотря на все эти ужасы, у России не такое страшное будущее, как у многих других стран, правда? Во-первых, потому что нам хуже уже некуда, а им еще есть куда. Во-вторых, скоро начнется эпоха Водолея. Россия рождена под Водолеем. То есть, чтобы было понятней, Водолей – спонсор России. Да. И нам впервые грозит светлое будущее. Лет через 500-800. Мне так нравится, народ радуется. Ура, через 800 лет будем жить лучше. Ну, наш оптимизм. Знаете, как отличить оптимиста от пессимиста? Я недавно гулял по лесу и понял. Пессимист спрашивает, сколько осталось жить у кукушки, оптимист у дятла. Вот. Я так разряжаю обстановку просто вам. Так, возвращаемся. Вот для того, чтобы начать готовить Россию к новой эпохе космосом, был заслан нам следующий космический резидент. Весь мир гадает, в чем загадка Путина. Загадка его в том же, в чем загадка Ельцина. Они оба космические засланцы. Да, они засланцы, но космические. Этим отличаются от других президентов. Те не космические, те просто... Вот. И новый засланец справляется со своим космическим заданием. Все говорят об Америке. Все только к ней подлизываются, думают, как бы помочь. А наш президент, слушай, как точно сказали по телевизору, обозначил наше участие. Обозначил, мол, поможем всем, чем можем.
Чем ты можешь?
Но он конкретно сказал, мыслями, душою и Шойгу. Вот это... Вообще надо, чтобы Шойгу возглавлял олимпийскую сборную. Вот это... Потому что это бедствие. Это честное слово какое-то. А сам президент, имею в виду, начал заниматься какими-то там... Ну, правильно, законами о земле, пытаться заниматься образованием... Вообще, в кои веке у нас, знаете, появился президент, за которого как-то, ну, не очень стыдно. Правда, чиновники все уделают, конечно. Ну, слушайте, как может? Майки начали выпускать, да, Путин там написано на майках. Ну, тут действительно уже трусы надо выпускать с Путиным. Портреты вешают сами, на шепот переходят, когда произносят его имя. Сами цензуру вели. Я сейчас пишу поэму в помощь чиновникам, называется «Путин и печник». Это... Вообще, надо путиняду начинать такую, знаете, эти песни «Путин в тебе и во мне», там, совхоз «Светлый Путин» надо открывать, там, Петербург в Путинбург переименовать. Город Владимир надо называть Владимир Владимирович. Это теперь должен быть. Но все равно... В кои веки, вот не стыдно, когда он говорит, проявляет заботу о русскоязычных людях в сопутствующих странах. Удивительнейший парадокс для России. Не пьет, а русский народ его уважает. А? Выглядит прилично, сам ходит, сам говорит. Это... Борется на ковре без помощи телохранителей. Мы не привыкли к этому. Вы представляете Брежнева на лыжах? Я иногда думаю, может, правда, его фамилия произошла от слова «путь». Хотя вообще «Путин» в словаре «Даля» означает, загляните, «боль в пояснице, которая перегибает человека». Вот. Некоторые считают «Путин» от слова «путана». Это неправильно, потому что «путана» французская. Какие иногда бывают совпадения фамилий и характеров у русских людей? Русским людям просто так фамилии не давали всегда. Видимо, часто в зависимости от некой генетической черточки, ну, в роду. Задорнов. Точная фамилия, хорошая. Да. А почему раньше от российской армии благородством веяло? А какие фамилии были? Ушаков, Нахимов, Кутузов, Суворов, Багратион. Сейчас. Рохлин, Квашнин. Что это такое-то? Как человек с фамилией Квашнин может быть главнокомандующим? Раньше бы засмеяли просто. Я, правда, 23 числа это говорю, но я же... Это же день защитников, а не этих людей. Это же не защитники Отечества, они продали Отечество. А эти фамилии, как вам нравятся, Куликов, Грачев, Лебедь, это птичий двор, это Селезнев, крестьянское хозяйство... А еще двое добавились, Баранов и Куроедов. Ну, вы подумайте, ну... Генерал Манилов, это вообще Гоголь. Мертвые души. Манилов строит планы в Чечне. Но самая точная фамилия украинского президента. Ну, Кучма Кучмой вообще. Вот Кучмей некуда просто... Вы, кстати, знаете в словаре Даля, что значит Кучма? Колтун в голове. Это веслоухая шапка. Все, контрастный душ, продолжаем. Я не случайно уделил внимание военным. Военные везде кричат, что они спасут мир от конца света и катаклизма. Никогда. Если кто-то спасет мир, это будут люди культуры. Потому что цивилизация и культура, понятия это разные. В чем? Цивилизация всегда агрессивна, а культура никогда. Цивилизация, да, это жизнь в бассейнах, в пятизвездочных отелях, дороги. Понятно, это жизнь для туловища, цивилизация. А культура – жизнь души, когда туловище всегда агрессивно, когда ему не хватает поесть, оно отнимает. Когда делается что-то хорошее, люди говорят «от души сделать». Никто не говорит «сделать от туловища». Америка – суперцивилизация, да, но гиды во всех странах говорят, самое страшное – это вести экскурсии для американских туристов. Грек жаловался, что американцы, гид-грек, искренне удивляются в Греции, почему многие древние храмы названы в честь их космического корабля «Аполлон». А израильский гид мне сказал, он чуть веру в жизнь не потерял, когда американский турист на Голгофе у гроба Господня спросил у него, а Господь еще в гробу? Америка бездуховно-кармически, она создана из преступников, беглых, авантюристов и проституток. Ее никогда не интересовало образование. Говорят, американцы верят в Бога. Нет, тонкая фраза, может быть, некоторые поймут. Они не в Бога верят, они в церковь ходят. Это разница, кстати, и у нас такие люди появились, которые в церковь ходят, но остаются суеверными. Суеверие – это язычество, и которые не знают нагорных проповедей Иисуса. Американцы вообще уверены, что Иисус говорил, когда ударят по правой щеке, подставь левую, а сам в это время уклонись и хуком снизу. Вот с такой верой в Иисуса они сбрасывали бомбы атомные, бомбили всегда кого хотели, унижали кого хотели. Они до сих пор, американцы, почти все уверены, что это только их заслуга, победа в Великой Отечественной войне. Мне лично американец, судья, образованный человек, хвастался тем, что это они, американцы, в прошлом веке разгромили Наполеона. А я даже спорить с ним не стал. Я сказал, молодцы. Говорю, ваша конница так храбро гнала его до Парижа по Атлантическому океану. Один из людей, которых я уважаю очень, профессор Московского университета, преподает сейчас в американском университете в Нью-Йорке. Вообще, чтобы вы не заблуждались, американский университет – это когда русские евреи преподают в Америке китайцам математику. Вот. Америка ж скупила сегодня наших контрактников, русских экономистов, математиков, химиков. А потому что, секретик маленький, мозги у русских и у российских евреев, оказалось, имеют лучшее в мире соотношение цены и качества. Почти как у бразильских путан, которые за $10 тебе еще и чемодан до аэропорта донесут. Вот. Нет, это мне рассказывали. Нет. Нет, я в Бразилии не был. Знаете главное различие американцев и русских? С американцем по отдельности не о чем говорить совершенно. Все вместе мощная страна. Мы с точностью да наоборот. У нас что, не человек, Эйнштейн? Вот выпьет Кулибин с Менделеевым. Вообще, это все вместе толпа круглосуточных дураков. Вот почему наше государство не ценится, а за нашими головастиками охотятся. Потому что взращенные в нищете, наши всегда сообразят, как из ничего сделать кое-что. Например, чтобы... Я читаю книгу «Полезные советы». Профессура наша написала. Профессор пишет. Вот американцу такое не придет в голову. Как справиться с мышами? Готовы? Для начала, написано, надо пожарить на свежем сале винные пробки. Для начала. Другой профессор пишет, как вывести ячмень под глазом. Да американцу даже на ум не придет, как начать думать, чтобы до этого додуматься. Чтобы вывести ячмень под глазом, готовы? Надо ячменю показывать кукиш, пока тот... Дайте договорить! Пока тот не пройдет. У русских людей, я всегда утверждал, необычайно пытливый ум. Это видно по российским детям. Американскому ребенку покупают игрушку. Он что делает с игрушкой? Играет наш? Разбирает. Правильно. Сразу. Американцу даешь куклу? Он играет, американский ребенок. Наш раздевает мгновенно. И я тоже раздевал куклу. Мне интересно было, там все правильно или нет. И вы смеетесь, потому что такие же ум пытливый у нас. Только русские дети на Западе, когда это было еще в диковинку, разбегались перед дверьми фото, с фотоэлементами и прыгали в них. Им интересно было, они успеют открыться. Знаете, я на стиходе-арене выступал в городе Уссурийске, я говорил об этом по телевизору, и мужики отправили своих жен ко мне на выступление, а сами, пока те были у меня на концерте, сами, это только русские мужики могут, приварили паровоз к рельсам. Спрашивается, зачем? Наспор! Ум пытливый! Им интересно было, он сам стронется с места. Это никому в мире не придет. Но интересно, когда я об этом рассказал по телевидению, мне стали приходить записки из зала, и до сих пор письма приходят уже год. Вы не досказали в своем выступлении. Паровоз все-таки стронулся с места. Вот таких головастиков Америка скупила. И вот эти головастики наши сегодня, для них самое, вот, самое интересное занятие, знаете, какое в Америке? Ухахатываться над американцами. Они такой способ нашли, наши контрактники. У них же интересы наши, живые они люди. Они ходят с видеокамерой по улице и берут интервью американцев. Американцы тащатся, думают, они телезвездами будут. Знаете, они такие сильно развившиеся лилипуты. Вот мозг лилипутов остался, а туловище развилось. И им даже на ум не придет, что это русские на кухне издеваться будут над ними. Я видел несколько таких вот съемок. Негр, например, с выкрашенными в рыжий цвет волосами, все время подтанцовывающий, так как на шарнирах. На вопрос, кто такой Гитлер, просто сформулировано, проще некуда, да? Ответил, точно не помню, давно это было. Потом добавил, но кажется, человек был нехороший. Ну, молодец, хоть это знает. А потом добавил, то ли евреев не любил, то ли негров. Во! Ну, просто куклусклановец негр был. Гитлер был. А пожилая пара с гордостью доложила в камеру, что этим летом они побывали в Европе. Сначала в Париже, сказала она, а он добавил, а потом во Франции. Я сам еще многому был свидетель. Майами, бар в отеле. Я спустился выпить вина, сижу в баре, красивый очень бармен, латиноамериканец. Такая шевелюра у него, он так трясет. Это я делаю, что у меня шевелюра по памяти. И тут же сидит американка. По ней невозможно сказать, сколько ей лет, потому что сегодня американкам главное это натянуть лицо. Вот это, чтобы смеяться, не улыбаясь, чтобы думать, не задумываясь. Вообще, это не лицо, это пятка. Вот передо мной. Это коленка, это... Это попа младенца, это собственная посмертная маска, но это не лицо. Вот как будто кто-то сзади схватил за копчик и все натянул спереди. То есть по лицу ей лет 5. По фигуре 48 уже, а по рукам 96. Это четко. Вот такой монстр передо мной сидит. И она спрашивает у аргентинца, вы откуда? Такая завороженная его красотой, вы откуда? Он гордо ей говорит, я из Аргентины, тряхнув шевелюрой. Она, как мещанки американские, пропевает следующую фразу. Я чуть бокал не сгрыз. Она говорит, о, Аргентина, кенгуру! Я горжусь, что мы один кадр сняли по моей идее. Я когда-нибудь покажу это по телевидению. В Майами там же есть мотель с неблагозвучным для русского уха названием. Извините, Мандалай он называется. Ну, я не виноват, так он называется. Видимо, по имени местечко неподалеку. И... А на первом этаже ресторан и тоже Мандалай, как вы понимаете. А поскольку неподалеку Ки-Вест, город, в котором жил Хемингуэй, написал «Старик и море», «Прощай, оружие», получил Нобелевскую премию за эти произведения, то портрет Хемингуэя в окне ресторана. Крупно. Мы остановили 10 американцев с одним и тем же вопросом, кто на портрете. Только двое ответили честно: «Не знаем». 8 ответили уверенно: «Это Мандалай». Олимпийские игры еще раз доказали: Америка – страна Мандалаев. Но из этого самое неприятное, что и мы постепенно становимся ими же. И наше поколение растет таким же... Я в этом году был в Крыму. Домик Волошина, художника-поэта нашего. Там останавливались в свое время... В домике матери Волошина останавливались Ахматова, Гумилев. Я зашел, спрашиваю у туристов, которые там сейчас отдыхают: а в каких номерах, вы не знаете, жили Ахматова и Гумилев? Те говорят: да вроде не было при нас таких. Это... А кто такой Гумилев? Я говорю: поэт, расстрелян был. Они говорят: здесь не стреляли никого, вы чего? Это... А модель порадовала гениальной фразой, произнесу медленно, чтобы вы получили удовольствие от этой фразы. Она сказала... Такая, знаете, с грацией жирафа-мутанта, глядя поверх мужиков, она произнесла: «Я не люблю Паваротти, потому что он поет песни Баскова». Сейчас Басков, кстати, секрет, вывесил афиши «Мне 25», знаете, да? Это называется «Мне 25». Вот он замечательный человек, все скрывают свой гонорар, а он, значит, вот на афишу вынес. Но... И действительно, как у американцев, только об одном, о музыке речь. Я слушаю вот молодых иногда, я думаю: боже мой, ну как, вот я хочу понять их, а они говорят там: ой, вы слыхали, девчонки, вообще там Моисеев Шуру за ягодицу укусил. И, а тому даже куснуть обратно нечем. Там это светский разговор. Слушайте, а я видел Моисеева недавно, он пел старую песню. У меня начался гомерический хохот с разбрызгиванием слюны в разные стороны. Он пел: «У нас во дворе есть девчонка одна». Я не мог. Когда он, оттопырив, спел: «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет». Вообще, когда я все это рассказываю про американцев, обижаются в первую очередь наши иммигранты, говорят: почему вы так про них, мол, Мандалаи? Посмотрите, сколько у них еды, они все время едят и не могут это съесть. Я вам должен сказать, американцы действительно отличаются тем, что они едят везде и всегда, беспрерывно. Они едят, вот чтобы вы поняли, они едят так же беспрерывно, как русские воруют. Причем они не едят, они запихивают метровые булки вот так, как дрова в топку. Это... заполняя пустоты организма. Вот у них, знаете, нет даже слова «кухня» в английском языке. У них есть слово «кюзин», французское слово. А у них есть слово английское «food». Это означает «корм». Вот Kentucky Chicken Flyers, McDonald's – это быстрые станции кормежки. Это подъезжает туловище, оно заправляется. Они скоро будут шлангом в горло подавать сразу. Это... Потому что еда – это то, что приготовлено поварами. А корм — то, что химиками-селекционерами сделано. Посмотрите на американские пакетики. Везде добавочки, процентовочки, как для крупнорогатого скота. И американцы начали расти. Их во всем мире можно узнать по фигурам. Мы говорим: мы толстые. Нет, мы полноваты. Ну что вы там. По сравнению с американками, наши ж полуклачицы модели. А по Америке такие люди гамбургеры ходят. Вот при мне садится женщина на стул. Она не одна такая. В аэропорту стул жалко. Ему дышать нечем. Она обволакивает его всем туловищем до самого пола. Стул попал в желе просто. А посмотрите на этих продавщиц в закусочных разных. Они все фигурами напоминают, помните, кадр из мультфильма «Ну, погоди», когда зайчонка надувает свинюшка в четырех лифчиках. Вот это... Передо мной негритянка стоит, проход загораживает мне в гостинице, настолько маленькая и полная, что первый вопрос у меня возник, ее легче обойти или перепрыгнуть? А эта пара приехала в закусочную, папа и двое детишек. Все как подобные треугольники. Папа большая клизма такая. Дети клизмочки. Все с флажками, с патриотизмом в глазах. Один я хохотнул в очереди, когда он сказал, давай я не мог не хохотнуть. Он говорит, мне 3 гамбургера и 1 диетическую пепси-колу. Зачем тебе, Мандалай, диетическая пепси-кола? Иногда я один смеюсь в Америке, правда, а я не могу. Я спускаюсь в халате в бассейн, администратор бассейна в гостинице. Я в халате, зима! Она меня спрашивает, вы в гостинице остановились или с улицы пришли? Я такое чувство юмора на этом градусе встречал только у эстонцев, знаете, вот на постсоветском пространстве. Ну, они быстро за западом пошли, первое, что потеряли, чувство юмора. Эстонский пограничник у меня как-то спрашивает, ваш пол? Я говорю, думайте. Но бесполезно, с ними нельзя острить, имея серьезное лицо. Это же со мной был случай 3 года назад, эстонец возил меня по Таллину и по площади везет, а там круговое движение, знак. А он меня 2-й раз повез. Я говорю, вам надо писать под этим знаком в Эстонии не больше 3 раз. Он неделю за мной ходил, спрашивал, что я имею в виду. Вот это... У американцев чувство... Вот, к сожалению, у многих среди нашей молодежи тоже стало такое же чувство юмора. Нельзя острить с ними серьезным лицом. Многие подходят и говорят, вы знаете, вас со Жванецким мы не понимаем. Потому что мы не знаем, где смеяться. Правильно. Потому что американский юмор там ясно. Там сказал и... Там шутка заканчивается рожей обязательно. По первой сигнальной системе рефлексов собачек Павлова. То есть они юмор должны видеть. Они не признают грустный юмор. Это чисто наше. Ухохотаться, потом прийти домой и сказать, как это грустно. И заплакать. И напиться. А утром опять ухохотаться. У них нет. Они юмор должны видеть глазами. Человек сел в торт, смешно. 2 человека сел в торт, 2 раза смешнее. Если тот, кто сел в торт, встал, снял штаны, там все в торте, укатайка будет у них. Они будут на работе это рассказывать. Я выступал перед нашими иммигрантами в Америке. Перед нашими иммигрантами 2000 человек сидит в зале, а зал обслуживают аборигены, американцы, по умственному развитию. И они, американцы, за кулисами не могли поверить, что я с таким лицом пойду на сцену. Ведь было написано «Вечер юмора». Они меня спрашивают, с таким лицом пойдете? Смешить людей? И долго вглядывались в мое лицо. У меня есть там смешное что-нибудь или нет в лице? И что, и в костюме, в котором с улицы? Они не... Ну, я понимаю, пришел вы, Киркоров, летучая мышь. Этот ясно. Этот с улицы не может прийти. Или Боря Моисеев в боди. И в головном уборе лебедя. У Чингачгука тюбетейка по сравнению с этим. Конечно, это артисты настоящие. И они ничего не поняли, когда зал ухохатывался. Я бы им ответил про мое лицо, но они бы не поняли моего ответа. Я бы им сказал, вы еще не видели лица Трушкина с Коклюшкиным. Грустный юмор. Это российское. Знаете, им действительно... Я пытался переводить шутки, вот свои, им. Бесполезно. Невозможно перевести. Простая шутка. Я самые простые, самые короткие им переводил, потому что долго они думать не могут. У них вот тут 3 файла, и они начинают... Они очень напрягаются, эти файлы. Тест. Сколько из вас поймет людей, что это значит? Еще ни один американец не засмеялся над этой шуткой. В позапрошлом веке однажды адмирал Нельсон встретился с генералом Кутузовым. С тех пор появилось выражение «поговорить с глазу на глаз». Yes. Вот поэтому они нас и боятся. Потому что они понимают свою неполноценность. Они же все в адаптированном виде понимают. Вы знаете, я решил эту шутку для них адаптировать. Я думаю, ну, во-первых, может, они Кутузова не знают, раз. Но мы-то Нельсона знаем. Значит, 2-0 в нашу пользу, и даже с точки зрения образования, я адаптировал шутку. Они же все, даже классику, профессионалы, студенты, будущие филологи, читают только в адаптированном варианте. Гомер. «Илиада», «Одиссея» — 11 страниц, там, допустим. «Полное собрание пьес Шекспира» — 23 страницы. Толстая книжка для этого. «Ромео и Джульетта» говорят на приближенном для понимания молодежи языке. «Ромео, я тебя люблю, Джульетта». И у меня такая же ерунда, «Ромео». Вот. И я адаптировал шутку американцу. Такой тяжелый случай был. Я говорю, неправильно говорит, как вы говорите, у Нельсона не было одного глаза. Правильно говорить, у Нельсона был один глаз. Ой-ой-ой, какой случай был тяжелый. Опять вирус попал сюда. В программу директории сбились к чертовой матери. Им нельзя задавать казуистические вопросы, вот которыми мы мучили друг друга в детстве. Что больше весит? Тонна воды или тонна железа? Все, стопор, все. Только один мне ответил, тонна и тонна одинаково. А меня не возьмешь голыми руками. Я нашим детством воспитан. Я говорю, одинаково, а ты урони себе на ногу сначала одно, потом другое. И опять вирус попал сюда. А наши, вообще, наши, вот хотите чувство гордости за себя испытать? Наши вопросы на логику иногда даже не дослушивают до конца. Они, наши, вот сейчас проверим вас. Сложный вопрос. Если кошка всегда падает на ноги с любой высоты, а бутерброд масло. Но не до такой степени соображать надо. Если кошка всегда падает на ноги, а бутерброд маслом вниз. Как упадет кошка, если ей на спину? Ну как соображалка у вас? Знаете, извините, отвлекусь, есть древняя ведическая ли... Тихо, не успеем. Есть ведическая легенда, поразительная. 5000 лет этой легенде уже. Она написана на санскрите, искусственном языке. Но, согласно этой легенде, Земля – живое существо. А материки выполняют функции разных ее органов. И что интересно, под российской частью материка, согласно этой легенде, находится мозг Земли. А под Америкой – пищеварительная система. Аравийский полуостров — это печень и окружающий мир. Сейчас чистка печени идет. Вот Америка роль клизмы выполняет в этой ситуации, а Чечня — геморрой. И это, как мне один военный сказал, Чечня — наш геморрой, и себе под горлом показал, вот так вот. Вы знаете... Ученые, вот к слову об этой легенде, сейчас есть новые открытия. И открыли лингвисты, антропологи, ученые. Оказывается, были цивилизации. Да, мы говорим, Америка зато хорошо живет, зачем им вообще соображать? Правильно, но есть одно тайное глобальное «но». Были уже цивилизации, и ученые это доказали. Лемурийская цивилизация, арийская цивилизация. Арийскую многие слышали благодаря Гитлеру. Он раскрутил ее, был брендом. Почему погибли эти цивилизации? Вот это загадка даже для ученых. Я знаю, потому что Земля – живое существо. Недаром мы говорим «матушка Земля». И она иногда сама избавляется от человечества, от цивилизации, когда цивилизация переполняется мандалаями. Вибрация агрессии, идущая от мандалаев, может создать такой резонанс, что Земля разрушится, как мост, отшагающий по нему в ногу роты солдат. И Земля, она предупреждает нас землетрясениями, войнами, другими катаклизмами, подзатыльниками. Ну, если мы не понимаем, она поворачивается, меняет наклон своей оси даже, что уже, кстати, произошло, и остужает человечество потопом, ледником, приближает его к природе, человечество дичает и начинает свой путь заново. Извините, я забыл вас предупредить. Мое выступление сегодня делится на три части. Первая – лекция, вторая – проповедь, третья – для тех, кто не понял первые две. Значит, поэтому я продолжаю. Не зря сегодня говорят о конце света. Не зря. Уже Уже наклонилась ось земная, магнитный центр переместился. Мы даже не заметили этого предупреждения матушки Земли. Нам было интереснее следить все эти годы, кто выиграет процесс, Клинтон или Моника, когда нас выступил, когда закончится насморк у Ельцина, навсегда ли останется Чубайс главным выключателем России. И правда ли теперь, что Алла Пугачева выходит замуж за Максима Галкина? Да, и будет теперь Алка Галкина. А вместе они будут дуэт Пугалкиных. Я понимаю, не зря говорят о конце света. Понимаю, Нострадамус это все предсказывал, и удары с воздуха по новому свету, так он обозначил в предсказаниях Америку. Но я тоже не последний предсказамус, чтобы вы знали. Я нашутил, столько сбылось из того, что я нашутил, что мне иногда приходят письма с просьбой, напишите хоть что-нибудь хорошее, может сбудется. Я написал. Конца света не будет. Россия выручит. Не нас пугать концом света. Мы их навидались. У нас уже 10 лет чуть ли не в каждой газете пишут, что в пятницу наступит очередной конец света. При этом тут же печатают телевизионную программку на следующую неделю. Но несмотря на все эти концы света, только у нас сохраняется непоколебимая энергия души какая-то, молодость. Ведь только русские люди о бедах говорят хохоча. Ой, меня вчера обокрали. Ты не... И все ухахатываются. А другой говорит, а меня вчера, ты не представляешь, любовница застала в постели женой. Ой, говорит, все ухахатались втроем. И все хохочут. Я ехал с Украины, ко мне в купе зашла разносчица горячих блюд в вагоны ресторана. Страшна мать. Это неописуемо. Зубов передних нет, волос нет, кактус небритый на голове. Фигуры никакой, просто вот кубышка такая вошла. И это на ночь ко мне вошло. И мне спать надо, а она увидела меня и улыбаться начинает мне. Ужас, представляете, а я ко сну готовлюсь. А это улыбка черепа с картины Верещагина «Апофеоз войны». Вот это вот все. Я говорю, что вы улыбаетесь? Она мне говорит, у меня такая беда. И хохочет, главное. Я говорю, какая беда? Она говорит, хохоча, молода душою. Она говорит, я зубы потеряла. Я говорю, и как вы потеряла? Когда она мне сказала, как? Я сам стал похож на «Апофеоз войны». У меня у самого оголилось пол черепа. Это страшно, предупреждаю. Не дай бог вам сейчас вообразить это. Она говорит, хохоча! Хохоча, говорит, готовы? Она говорит, а я, про зубы, а я их выплюнула вместо сигареты. Ну, тут и я стал смеяться, собственно говоря, и снотворное принимать. Потому что я как представил себе, что она зубы выплюнула, а сигарета осталась... Слушайте, сколько можно смеяться? Я уже сам удивляюсь. Я никак не могу до конца добраться. Лет 30 назад мой отец водил по Риге известного писателя Бёля. И в общем разговоре спросил, а тот такой мудрец считался, будет ли конец света? Бёль так чудно мне показалось ответил, говорит, да нет, ну не будет никогда конца света. Ведь были картины Леонардо да Винчи, пьесы Шекспира, стихи Пушкина. Они вечны, эти произведения. И недавно я узнал, ученые, физики открыли потрясающий закон. Одна вибрация, идущая от таких стихов, как стихи Пушкина, может уравновесить вибрацию агрессии целого полка военных. Один посланный космосом на Землю пророк заблокировать резонанс, возникающий от армии военных. Вот почему сегодня у Земли матушки последние надежды на такие страны, как Россия. Потому что в России есть до сих пор девушки, которые читают книжки в метро. Да, наши девушки занимаются любовью за деньги, но любят за стихи. Есть такие. У нас в театрах аншлаги. Несмотря ни на какие встряски, книги до сих пор раскупаются. Бандиты занялись книгоизданием. Люди ходят в библиотеки. Недавно 8 человек было замечено в Ленинской библиотеке. В Америке влюбленные не встречаются у памятников поэтам, потому что там нет памятников поэтам. Там памятники ставятся только политикам и президентам. Я не хочу встречаться с любимой девушкой у памятника Клинтону. Если только с Моникой Левински. Но мне это дорого обойдется. Совестью России всегда были поэты и писатели, а совестью Америки – юристы. Самое бессовестное сословие на земле. Если в зале есть юристы, не обижайтесь, но вы самые бессовестные. Большинство из вас готовы защищать за деньги любого, даже Гитлера, если Борман заплатит из партийной кассы. В Америке никогда не было дуэлей. У них всегда были суды Линча. Они всегда считали, что честь и достоинство можно защитить в суде за деньги. Они природой не наслаждаются. У них солнце на картинах закатывается за бензоколонку или за очередную закусочную. Они не выезжают на лодке на середину реки и не матерятся на солнечную дорожку. Их мат не позволяет им нецензурно восхищаться. Он тесный, три слова, без окончания, без падежей. А наш — это литературная вязь. Американцы не могут понять, почему мы ругаемся этими органами. Мы не ругаемся этими органами. Мы так ощущаем полноту жизни. Ведь только наш, выезжая на природу в лес, кричит: «Поляна, ё-моё!» Вы знаете, что все, что я вам говорю, нельзя перевести на другой язык. Моя пример. Какой у нас мощный, энергичный язык. Гитша, знакомая, водила по Третьяковке шведов и говорила им: «Пойдемте в следующий зал, козлики мои». И те спрашивают, что она приговаривает все время. Переводчица не смогла перевести. В шведском нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела переводчица. Она сказала, вас называют ласково маленькими козлами. Меня часто пародируют фразы, какие они в Америке тупые все. Во-первых, не все, это неправда. Есть очень умные американцы, человек 18. А во-вторых, это не мне принадлежит фраза. У меня друг есть, он врач в Техасе. Мы с ним не виделись очень давно. Он русский, но уехал в Америку, он женился на еврейке, еврейка была средством передвижения. И он, кстати, когда заболевает, мне звонит, спрашивает, как лечиться надо. Потому что, говорит, я не хочу жрать американские лекарства, потому что они все идут во вред. А я ему говорю, его два раза судили, потому что он мои советы передавал пациентам. А там нельзя сдать совет пациенту, только то, что застраховано страховыми компаниями. Пришел пациент, как на конвейере, фамилия, на что жалуетесь, кнопка компьютера, лекарство. А поговорить? Но они специалисты. Врач знает в правой ноздре все. В левой вообще не ориентируется. У них нет уха, горла, носов. Они не могут объять такой объем знаний. Моего друга судили два раза. Первый раз, когда ему сказал от насморка чеснок в нос поставить. Он американцу дал совет такой. Вы представляете, что с тем было? На всю ночь. Я-то на 20 минут сказал. У того же мозги на утро вылились из ушей, наверное. Второй раз он посоветовал американцу, ну это вообще потрясающе, банки поставить. Американцу банки. У них давно только консервные банки. Но третий раз он мне позвонил недавно, говорит, слушай, меня судят снова. Передай своим зрителям подарок от меня. Значит, если есть в зале урологи, получат большое удовольствие. Врачи тоже поймут, остальные сообразят. Мы мозг планеты. В Америке была статья в газете, что всем надо проверять предстательную железу, всем пациентам. Обязаны врачи. На моего Юрку подала в суд пациентка. Молодцы. Она пишет в заявлении, что ей давно за 50, а он все еще не проверил у нее предстательную железу. Ну, мандалай, ну, честное слово. И его вызывали в суд, и судья спрашивал, вы почему не проверили предстательную железу? И он оправдывался, говорил, я искал у нее, честно, все эти годы, до глан докопался. Буду искать и впредь, говорил он. Мы с ним не виделись, наверное, лет 15. Он уехал из Советского Союза. Естественно, никто не думал, что мы когда-нибудь встретимся. И вдруг меня на гастроли выпускают. Я в Сан-Франциско, а он прилетает из Техаса на один вечер повидаться, похвастаться своей жизнью. И мы сидим, он угощает меня по-американски, знаете, устрицы, склизь, вот это. И мы, значит, гадость жуткая, но... Ну, мы пьем по-русски, а его фамилия, мы по-русски напиваемся в этот момент. А он хвастается, какие американцы молодцы, какая здесь жизнь. Но мы напиваемся по-нашенски. И фамилия у него Зюзюкин. Вот. Не вру. Мы назюзюгиваемся по полной программе. Уже лицом в устрице, с брызгами вокруг. Это... И я его провожаю в аэропорт. Вдруг он поворачивается, отойдя от меня. Понимает, что мы еще можем 15 лет не увидеться. Так поворачивается, бежит ко мне, слезы в глазах. И он говорит, вдруг напоследок такой подарок мне. Ты не представляешь, какие они здесь тупые. Я говорю, почему? Он говорит, они думают, что я китаец. Они пишут мою фамилию через чарточку. Зюзюкин. Конечно, мне любой может возразить, как это так? Мы удивляемся, они тупые, живут как в пятизвездочном отеле. Мы, мозг планеты, живем как портянки в проруби. Я не считаю, во-первых, их тупыми, это было бы примитивно. Я считаю, у нас разные задачи. Сейчас на Земле, в каждом государстве есть такой закон. Чем больше еды, тем хуже там образование. И вот пока такая обстановка, у нас с Америкой разные задачи. Америка должна в эпоху рыб показать всем, как должно жить туловище. А мы постараться при этом хотя бы сохранить жизнь души на планете. Вот почему космос не дает нам поесть. Он не хочет, чтобы мы тоже стали мандалаями. Он хочет, чтобы мы пришли к пятизвездочному отелю, но через монастырь. И чтобы у нас уже был пятизвездочный монастырь, в котором уже будут дороги, а не направления. Строители не будут клеить на потолок линолеум. По дорогам трястись не надо будет, как по стиральным доскам. Я недавно ехал, у меня чуть все пломбы не выпали в Подмосковье. И никто уже не будет писать на пыльных машинах «Помой меня, я вся чешусь». Знаете, нашему человеку легче пальцем написать, чем помыть. Помыть западло, а пальцем написать, как запорожец едет, пыльный, грязный, ну, портянка едет. Но пальцем написано, 2 часа позора я на даче. Вот почему я об этом говорю. Я говорю о том, не об американцах, а о том, что мы неправильным вектором идем. Потому что мы нуждаемся не в армии, а в образовании. Мне надоело говорить, почему русские люди стали говорить «окей». Почему? Я не хочу, чтобы мы поменяли нашего Деда Мороза на их Санта-Клауса, на это фригидное финское бездетное существо. У него даже внучки нет. Что он может нам подарить, принести в Новый год? Наш приходит, у него уже нос красный, это... Я не хочу, чтобы у нас архитектура была американская. Все центры американских городов называются одинаково. Все центры. Даунтаун. Это таун для даунов. Почему наши люди, я говорил много раз, стали говорить «окей», «no problem». На Украине стали говорить «окей». Ну шо, окей или не окей? Ой, я не могу. Одесситка мне говорит «no, уж ж проблем ж». У меня была диурея. Диурея. Я говорю, понос у тебя был, какая диурея. Вау, вау. Я говорю, ты себя в зеркало видел? К твоей роже ага подходит, а не вау. Весь в дерьме живет, чуть-чуть высунулся. Вау. Орхидея на помойке, это селедка в кружевах. Это то же самое. Учительница русского языка. Да чего учителя дошли? В школе сказала... Ученику, мы тебя сейчас всем классом отхепибездим. Но, несмотря на это, у земли матушки только на нас надежды, потому что все равно, как сказал точно Солженицын, спасительные задатки есть только в России сегодня. Недаром наши девушки разводятся после того, как поживут с американцами. Разводятся, не могут, им скучно. Сначала, говорят, мы выходим замуж за американца, как Нобелевскую премию получить. Потом все, говорят, невозможно, а он не может встретить, как мне одна сказала, встретить задушевного мужа американца, это все равно, что увидеть рыбу на велосипеде. Вот... Но не может американец пригласить на день рождения 64 родственника. Вот это... Накормить пирог... Они пироги не делают. Они потом, поев пирогов, объедки не раскидывают по обоям. Это... Скатерть не тянут рывком на гостей, чтобы селедка в шубе в морду гостям. Это... Не фейерверчат салатом. Нет этого. Что это за жизнь? Где духовность? Они на рыбную ловлю едут и не пьют. Зачем тогда ездить на рыбную ловлю? Где удовольствие человеческое? Перед тем, как ехать на рыбную ловлю, они ведь должны права получить на рыбную ловлю. Экзамен сдать. Да, я видел вопросы, как насадить червячка, чтоб червячок не получил инфаркт. А наши поехали, вышли такие пьяные уже из автобуса, что, слушай, где вышли, там и стали бурить лунку. На дороге сидят, в асфальте пробурили. А в Красноярске, вот энергетика наших мужиков, в Красноярске меня возили на вертолете охотиться на тушканчиков из ракетниц. Вот он масштаб энергии нашей. Мне одна наша девчонка говорит, я развелась с американцем, знаете почему? Потому что на годовщину свадьбы тесть подарил нам 2 места на кладбище. Я говорю, а когда развелись, отобрал. Но настоящую гордость я вас вызову другим. Севастопольский моряк сделал удивительный поступок. Он развелся с американкой. Знаете почему? Вот я испытал гордость за наш, только наш мог. Потому что она не признавала роль советской армии в победе над фашистской Германией. А у него оба дедушки погибли. Он развелся. Объяснить, почему развелся, не может. Потому что они не могут умом понять то, что русский делает от души. Это невозможно. Мы же не просто мозг планеты. Мы гипоталамусная часть мозга. То есть древняя суть мозга. С космосом связанные, с душою, с гормонами. Они не могут извилинами понять, как это может быть, чтобы 0,5 литра на человека за вечер водки было много, литр нормально, полтора мало. Это только гипоталамусом можно понять. Это только подключившись к космосу. Им нас никогда не вычислить. Никогда. Мне бизнесмен один говорит, поспорил с немцем. Говорит, мне так надоело скупердяйство немецкое. Ну, немецкое скупердяйство, конечно, известно, я вам должен сказать. Я сейчас был в Альпах у немцев. Ну, знаете, вот они готовы от русских снести все. От новых русских. Потому что те платят. И все. Вот немцы лежат на берегу бассейна. Читают, релаксируют. Наш пацан начал гонять по бассейну бабу свою, ловить. Ну, мало того, что очки в брызгах у этого, книжка мокрая, потому что от бабы брызги во все стороны, как от атомной бомбы летят. Визг стоял такой, как будто всем селом поросенка забивали. Это бедные немцы терпят, потому что наши башляют все время. Капитализм воспитал скупердяев, а социализм людей не скупых совершенно. И я видел, как ребенок в бассейне, извините, помочился. А там специальные бассейны. Там в воде такая жидкость добавлена, что если человек это сделал, видно, проявляется. Ребенок стал похож на скунса, выпустившего струю. Пришел немец, администратор, говорит, мол, это нельзя делать. А наши ведь ни на одном языке не понимают. Максимум, что наши позволяют себе на какую уступку пойти, это говорит с иностранцами по-русски, но медленно. И громко еще, если... И еще жестами показывать, мол. Знаете, как две пришли в ресторан, говорят, моллюсков нам. Моллюсков. Ну, тупой не понимает, говорит. И одна ему показывает итальянцу. Слышь, мне вот это надо, вот. Тот говорит, вот этого, мол, о, говорит, есть чего это. А две пришли клизму просить. Извините, это, конечно, жуть, то, что я рассказываю, но что, быт есть быт? Двое, две женщины пришли. Одна наклоняется, другая показывает. Чё? Немка говорит, вам всех шопать надо за этим предметом. Я видел нашего нефтяника, который узнал в Вене, неожиданно для него он узнал, что рядом Альпы есть. И поехал на один день научиться кататься на лыжах. Собрал сборную нефтяников, когда они все пришли утром покупать в Альпах в магазин обмундирования. Магазин закрылся сразу. Потому что наши в трусах бегали из примерочной в примерочную. Вонища стояла такая. Эта бедная немка, у нее глаза слезились от этой вони. Один в шапке и ничего не снимал никогда, ни в одной ситуации. В норковой шапке. А потом они шли в этом обмундировании пешком на гору. Вот первый раз в жизни валились как кегли. Вот это вот. Довольны были. Когда они поехали, слава богу, их завели на голубой маршрут. То есть где для детей. Они спрашивают, это круто? Круто. Это как круто? Они без остановки, не поворачивая, с криком «Гей, хлопцы!». Через 15 минут там вокруг этой трассы сетки, заграждения, на всякий случай. Немцы их вылавливали, как лососей из этих. Они все застряли в этих сетках. А вечером пытались объяснить, что вот у них в Тобольске это мороз немцам. Плюнешь, ледышка падает. То есть он ему в баре говорил немцу, фу, бздынь. Наши уникальные люди. Двое в сауну пошли, ароматическую. Кориандр, корица, как на них зашли? Как дыхнули? Ни кориандра, ни корицы. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. А они это ведро, которое льет, они крутить начали, сломали, к чертовой матери, говорят. И сауна отключилась. На следующий день не напились, сидят в отключенной сауне, во энергии, и потеют. Дыша друг на друга. Всех довел мальчик, писающий в бассейне. Потому что когда ему сказали, что это нельзя, и до папы дошло, папа вытащил $100... И дал администратору. Немец так доволен был, он никогда за это денег не получал. То есть вроде как разреши писать в бассейне. И он разрешил, а чего там? А второй мальчик выходил и делал немцы. Лежа, загорает. А этот мальчик выходит, говорит. Он в игру стал играть на весь объем помещения. Он говорил. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, первая фигура за... У немцев просто шок был. А когда этот объяснял, вот что, мол, мороз такой, второй подошел наш, говорит, ты ему еще объясни, что когда вот двое, когда человек мочится, другой струйку отшибает. Но немцы терпят это, и весь мир терпит, потому что наши башляют. И наш бизнесмен, вот еще, чувство гордости за наш мозг, поспорил с немцем, говорит, ты можешь свой Мерседес продырявить? Он говорит, нет, это лучшая машина. Наш говорит, да я могу, смотри, 300-й. Не веришь? Не верю. На $1000 спорим? Немец говорит, спорим. Зря он поспорил. Наш взял отвертку и по Мерседесу, бум-бум-бум, отверстие надел. Немец побледнел, как бледная спирохета. Отдал $1000, наш, взял $1000, поехал в автосервис, и там, где все это дырки, проделал люк за $300, установил. А еще один бизнесмен попал в аварию, сбил лося в Белоруссии и погнул передок себе у Мерседеса. А там нет станции обслуживания Мерседеса в Белоруссии. И приехали лесорубы помогать ему. Ну, говорят, мы вам все сделаем, мы на все руки мастера. Он спрашивает, а что вам надо, за это сколько заплатить? Он говорит, лося, дайте, мы давно не ели. И... Через 10 дней получает Мерседес. Как новенький. Говорит, что-то в нем не то. Ты знаешь, а вот что почувствовать не могу. Какая-то энергетика не та. И попадает, как раз в него въезжает Финн. Опять через неделю. Опять ему впередок. Они оба выходят, превращаются в восковые фигуры музея Мадам Тюссо. У Финна шевелятся только волосы. Причем везде, как говорят, говорили очевидцы. Я понимаю. Представляете, Финн смотрит, оказывается... Тихо, готовы? Белорусы ему все новые части сделали из дерева. Вы можете себе представить Финна, который смотрит, а капота, из капота щепки торчат. Вот это... Крыло расслаивается. Вот парадокс. Мозг земли, быт никак. Соображаем, умеем, быт не можем наладить. Приезжаешь в гостиницу, открываешь кран с горячей водой, в России где-то, обязательно холодная течет. Открываешь холодную, ржавая идет. И оправдываются, это железо, это полезно. О душах я... А эти туалеты по всей России, эти архитектурные выкидыши, это только в России сохранилось. Знаете, где надо... Где? Об унитазах речь не идет. Лобзиком прорезано, вот там, вот внизу. Сквозняк, жуткое дело. Смотрите, сколько людей бывало в этом, да? А помните, там еще дверь держать надо одновременно, как... А в губерниях у демократов там дизайнеры поработали над этим. Там это отверстие в форме сердечка сделано еще. О душах я могу просто гимны сочинять. Душ в одной гостинице. Евроремонт. Евреи делали ремонт, видимо. Значит, душ вмурован в стену на уровне пупка. Вот так вот. Его вытащить невозможно, этот душ. Я позвал администратора, говорю, а если я весь хочу... Она говорит, что, не понимаете? Гипоталамусом подключилась сразу к космосу. Не понимаете? Направьте ситечко вверх и побольше напор дайте. Вот загадка в чем. Земля дала нам энергию для того, чтобы мы свою задачу выполнили, а мы ее за подражание Западу пустили. У нас программа сбилась. Логика нарушилась. Я 10 женщинам звонил по мобильному телефону. 10 с одним вопросом, тестом. Ты где? 8 ответила, я здесь. У нас вообще особая телефонная логика. Звонит телефон, я снимаю трубку, алло, голос. Алло, пауза. Я говорю, алло, пауза. Я говорю, алло, голос. Вам кого? У нас сбилась программа. Диетолог говорит женщине при мне, вам нельзя тесто и мясо. Она говорит, ой, доктор, а пельмени можно? Это сплошь и рядом. Человек пришел в физиотерапевтический кабинет. Вернее, женщина с такой энергией убегала из физиотерапевтического кабинета, что забыла надеть колготки. Да, вот, собственно, зачем. И убежала. Пришел человек. Врач говорит, вы первый раз, да. Идите в тот кабинет, раздевайтесь, готовьтесь. Он зашел, разделся. Смотрит, колготки лежат, надел, сидит, ждет. То, что происходит в России, нигде вообще не происходит. Здесь своя особая логика. Только русские люди в туман на дороге, будучи за рулем, высовываются из окна автомашин. Они думают, лучше видно. Вот так двое под Хабаровском ехали навстречу друг другу. Мне же письма из реанимации пишут люди. Таким путем, как наши, никто не попадает. Двое ехали на мотоциклах. Остановил их милиционер. Говорит, почему без шлемов? Шлем выдерживает 5 тонн удар. Оштрафовал. Они едут обратно. Думаю, слушай, он же сейчас нас опять оштрафует. Только русскому могло прийти следующее. Говорит, вот мяч резиновый, видишь? Давай напополам разрежем. Разрезали мяч на пластырь к ушам изоляционной лентой. Говорит, только побыстрее мимо милиционера, чтобы он не заметил, что это... Тот уже напился на эти деньги. Они развивают скорость, и одно шлем слетает. Уши слишком гладкие оказались, не держался. Он остановил их, уже пьяный. Говорит, вот тот молодец, а ты почему шлем не надел? И опять лекцию читает. Шлем выдерживает. Знаешь, какой удар? И как? Даст палкой тому по голове. Только наши могут смеяться 4,5 часа. Это не шутка. У многих рот открывается, а звука нет уже давно. Кстати, а еще один случай, опять очень российский. Муж... Давайте я буду текстом нормальным, нашим говорить. Мужик склеил бабу. Пойдем, пойдем. Куда? Только русский мужик может сказать «в гараж». Говорит, такой гараж, говорит, света нет, ничего нет. В общем, окон нет, жена не увидит. Пришел в гараж, темнота, она говорит, слушай, ну тут вообще, да ты хоть выпить дал сначала. Он говорит, сейчас соображу, все, раз, запер ее и побежал за водкой. Запер, чтобы не сбежала, не каждый день в гараж ходит с бабой. Дальше грустный момент, потому что с ним случается инцидент, и он попадает в реанимацию. Слава богу, остается жив. Но 3 дня он проводит в реанимации. Когда он очнулся, он вспомнил, что у него баба в гараже вообще-то. Еще на 2 дня в реанимацию. Когда очнулся во второй раз, позвал друга, говорит, выручай, у меня баба в гараже. Дал ключи. Я не могу вам дальше рассказывать. Друг только успел открыть дверь. Там же русская баба была. Это же коня на скаку в горящую избу. А там еще лопата была в этом. Он так схлопотал по котелку мгновенно, что его привезли к тому в реанимацию. Они вдвоем лежат и ухахатываются. Ну, ухахатывались ровно до тех пор, пока этот первый не зашел к себе в гараж. Это просто... Там помимо лопаты он опрометчиво оставил дрель. Она была бабой русской. Все эти 5 дней она сверлила машину. Машина превратилась в дуршлаг. Я говорю, скажи, ты хоть сделал выводы нравственные? Он говорит, сделал. Я больше дрель в гараже держу. Держать не буду. Скажите, откуда у вас силы так хохотать? Вообще энергетика наша изумительна. 2 часа ночи, спальный вагон поезда. Проводница в 2 часа ночи. Тоже там где-то дрыхнет, вдруг открывается дверь, заходит наша женщина. На весь вагон. Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. Я могу убить за этот хрусталь ночью. Этим хрусталем причем. Мгновенно выскакивает проводница с другого конца вагона. Че орешь, все спят? Это, говорит, кто спит? Проводница, вон люди спят. Тебе что показать? Открывает первый попавшийся купе. Вон люди спят. И сюда! Человека за ноги. Скажи этой дуре, что ты спишь. А старушка собирала цветы на кладбище с такой энергетикой, что не заметила свежевырытой могилы сзади. И туда хлоп! А вылезти не может, старая мать. Думает, хорошо поесть взяла с собой. Молочко налила себе, на дне могилки сидит. Дайте договорить! Думает, сейчас вытащат, придут.
Идут двое.
Смеркалось. Она слышит разговор наверху. Ты бы выпил? Да, ну не еще. Она говорит, милый, на стаканчик. Вы представляете, как они бежали? Я однажды видел... Как бежала женщина в Волгограде на рынке. Очень русский прилавок. Фотоаппараты, батарейки, удочки, калоши. Все вместе. Тампаксы, памперсы. Мне уволень продавец меняет фотоаппарат и батарейки. Подходит женщина. И ей неудобно спросить, почем тампакс. Слово тампакс стесняет ее. Она по-нашенски говорит, почем? А продавец уверен, что она про батарейки спрашивает. Я боюсь вам говорить. А он говорит, вообще-то по 3, но со вставкой по 5.
Как она неслась! А бизнесмен, который решил подвести девушек, у них что-то с машиной произошло. Они вышли, знаете, как наши девочки, когда что-то с машиной, они выходят, открывают капот и очень внимательно смотрят туда. Внимательно, внимательно. Я даже не знаю, о чем они думают в этот момент. Вот то ли жизнь свою вспоминают, то ли думают, это багажник или нет. Если багажник, то вроде этого не клали. А он говорит, у меня трос был, я решил их подвезти по пижоне. Говорит, девочки, я вас подвезу, садитесь. И повез. Говорит, ты не представляешь, на первом же светофоре. Бадам сзади. Я не знаю, что бы я с ними сделал. Он мне говорит, если б не то, что я увидел, подойдя к их машине. Они обе сидят на заднем сиденье. И смотрят журнал. Скажите, вот сейчас интересно, сколько вы можете смеяться? Так, объявление в Сочи. Тихо, тихо! Объявление в Сочи. Продаются 3 поросенка, все 3 разного пола. Ах, у вас настолько силы есть. Слушайте, а спортивные комментаторы достали, конечно. Они ведь были спортсменами, боксерами. Были борцами, их били в мозг, возили ушами по ковру. Один сказал, вообще суета сует. А этот порадовал, гимнастику комментировал. Это только наш мог сказать. Наша гимнастка проиграла из-за опущенного козла. Слушайте, вы как свеженькие, а? Это ненормально, друзья мои. Диспансер кожный. Реклама. А реклама потрясающая. Знаете, импотенция тире. 200% гарантия. Это что, еще и сосед импотентом становится? От нашего средства волосы у вас будут расти прямо на глазах. Это... Кожный диспансер, у тебя проблема с кожей? Знаешь, это не беда. Позвони, и мы поможем с ней расстаться навсегда. Объявление в газете. Заказные убийства, двоеточие. Тараканы, клопы. Монастырь. Люди хотят в туалет пойти в монастырь и не знают, куда зайти. 2 двери. Б на одной написано, а на второй С. И толпа стоит. Мужчина и женщина. Я говорю, а что? Они говорят, не знаем, куда идти. Я говорю, что стоите? Ждем, когда кто-нибудь выйдет оттуда. Я говорю, долго ждали. Это оказалось братья и сестры. Я в жизни не мог предположить, что мне в Б идти надо. Это. А в ГАИ в туалете? Так, сейчас надо воздуха в грудь набирать. Как меня пародируют? Воздуха в грудь, надо же выдыхать будет чем-то. И картинку представить себе. В туалете в ГАИ при использовании унитазов... Чего? Просьба быть максимально точным. Вау! Полный вау! Кладбище, Владивосток, рекламный щит во время губернаторских выборов. Перед кладбищем рекламный щит. Не ленись, вставай и иди на выборы. Только русский ларек может с таким объявлением на ларьке. Бутылки не принимаем, умолять бесполезно. В подъезде в случае неоплаты за газ он будет пущен по вентиляционным трубам. В магазине продавщица кричит, девушка с говяжьими ногами, подойдите к прилавку. Во дворе московском, на калитке в Подмосковье, ну это даже я не выдержал, стучать 3 раза во дворе глухая собака. На заднем стекле автомобиля. Передо мной автомобиль едет. Представляете, что было со мной? На заднем стекле передо мной. Путаю педали. Тихо, тихо, заканчивать пора. Кондитерскому цеху срочно требуется 2 мужчин. Один на обертку, один на начинку. Студенческая объяснительная. В общежитии. Сначала мы выпили водки. Это я даже смеюсь, когда читаю. Сначала мы выпили водки. Потом вина, потом пиво, а потом я отравился печеньем. Вот думаете, не можете больше смеяться? Можете. Всего два слова. На овощном ларьке всего два слова. Только полную тишину и воображение. Два на овощном ларьке. Помидорами не шевели. А этот порадовал, сказал комментатор, борцы напряглись, и в воздухе запахло сенсацией. А во всех автобусах российских просьба предъявлять месячные в развернутом виде. А Селезнев порадовал, сказал, депутаты нижней палаты потоптались на членах верхней палаты. Хороший там звук такой. На Тверской висели растяжки, афиши. Я выступал в зале «Россия». На одной было написано «Михаил Задорнов» крупно, на другой сразу «Мумия возвращается». Знаете, к чему я вам это рассказал в конце? А чтобы вам показать, только наши люди умеют так ухахатываться над собой. Есть древняя мудрость. Хочешь, чтобы зло ушло? Посмейся над ним, оно не будет злом. Американцы не могут смеяться над собой. Если бы я все это им говорил, они бы меня выгнали из страны вообще. Про них. Наши молодцы. Им говоришь, мы все дураки наши. Ура, давай еще. А это значит, то, чем владеем мы, американцы не овладеют никогда. А то, чем владеют они, мы овладеем, смеясь. А это значит, главное, конца света не будет. Богу самому уже интересно. Чем все это закончится? Вау! Заключительные слова, последнее слово. Последнее слово. Знаете, был праздник РТР. Я быстро, не садитесь. Быстро! Был праздник РТР. Гуляла вся компания второго канала и гости. Около 2000 человек, это было весной. А дождь начался, это на улице было, на Шаловке. Гроза. Нам все нипочем, все пьяные, вы понимаете, по русской гульба идет. Блестяще играют, молнии в инструменты попадают. И я танцую с какой-то девушкой, молоденькая такая. Я говорю, слушайте, я чувствую себя молодым. Она так здорово ответила, несмотря на то, что юна. Она сказала, а в России, между прочим, чтобы вы знали, все молодые. А рядом плясал Жванецкий и говорит, правильно, потому что все старые уехали. Помните главное, у нас в России все душою должны быть молодыми. Все.